Глава 11. День гнева. 1. Шум за окном отвлек ее от очередной, увы, безуспешной попытки связаться с Ником. Орали так, будто срок, отпущенный адмиралом Шармалем, истек, и светопредставление уже началось. Болезненно поморщившись, Регина вышла на балкон. Следом скользнула бесшумная тень, Фрида. Тихая, как если бы онемела в одночасье, химера не ластилась, не заигрывала, просто не отходила от хозяйки ни на шаг. Казалось, поводок, связывавший человека и зверя, вдруг натянулся и сделался материальным.
«Гух, беги, сит! Так, закрыли рты и уехали! Гух, лулих!»
Внизу, у ступенек парадного входа, разорялись вояки из охраны посольства. Кое-кого Регина помнила, их подарил ей шах Хешерут. В безумной круговерти про охранников, честно несущих службу, забыли. Впрочем, судя по скандалу, забыли не все. Скунс, например, вспомнил. Чихая и утирая нос ладонью, он гнал охранников прочь, мало что не взошей. Оскорбленные в лучших чувствах, шадруванцы яростно возражали. «Зачем он их гонит?» — вяло удивилась Регина. «А, ну да. Посольство фактически в осаде. Всадники по-прежнему баражируют вокруг, как стервятники над добычей. Охрана же местная. Приказ начальства и доблестные защитники первыми ворвутся внутрь, резать или вязать». Прав, Скунс, лучше их отсюда выставить. А то, что и от нас, и от подарков скоро мокрого места не останется, это не важно. По крайней мере, для Скунса. У него есть работа, которую он намерен выполнять до конца.
«Уехали, говорю, и без дискуссий. Бида Магхи, Бабат Ридам!»
Шестеро громил вооруженных до зубов, двое конных и четверо пеших, огрызаясь и бронясь, пятились от щуплого ларгитосца. С неотвратимостью бульдозера Скунс стеснил их от посольства. Оружие он предусмотрительно не взял, и воякам было стыдно обнажать клинки. Наконец, у одного не выдержали нервы. Молодой охранник вздернул лошадь на дыбы, замахнулся плетью. Мигом позже он уже валился на булыжник вместе с храпящей лошадью. Регина не заметила, что сделал Скунс. Кажется, он приложил не только бедное животное. Товарищи поверженного, сплевывая кровь на мостовую, помогали встать оглушенному падением приятелю, но в драку не лезли. Лошадь поднялась сама. Толпа за живым кордоном разразилась улюлюканьем. Везде любят зрелище, рукоплещут победителям и презирают слабых. Шадруван не был исключением. Великолепная шестерка понуро двинулась к оцеплению. Пострадавший хромал, ведя лошадь в поводу, и косился на Скунса через плечо. Если бы взгляды убивали, ларгитосец уже покрылся бы трупными пятнами. Скунс на провокации не поддавался. Удостоверившись, что возвращаться охрана не намерена, он чихнул с особым цинизмом и исчез в здание. «Фильм», — вздохнула Регина. «Не фестивальный, ширпотреб. Приключенческое барахло. Наш Супермен расправляется с инопланетной шантропой. Скунс, миленький, взлети на орбиту. Возьми гематров за глотку. Так ведь не взлетишь, не возьмешь. Сценарий не позволит. Великий космос, о чем я думаю?» «А о чем надо думать?» — возразила она сама себе. Вызов коммуникатора бился в стену, в несокрушимую скорлупу, без надежды, без смысла. «Это из-за расстрелянных спутников», — твердила Регина как заклинание. «С Ником все в порядке, просто нет связи. Спутниковая сеть накрылась». Она лгала себе и знала, что лжет. Диаметр шадруванского цирка 100 километров. На таком расстоянии уникомы держат связь без дополнительных ретрансляторов. Но ведь гематры могли заблокировать связь с орбиты, включить генератор помех. Ник не отвечал. Это пугало больше обещанной бомбардировки. Спустившись в холл, она встретила Грушу. Жуя погасшую сигару, тот оккупировал место дежурного, где и развернул портативную станцию внешнего наблюдения. 6 голосфер транслировали ситуацию вокруг посольства. Груша зря времени не терял. Стены здания снаружи облепили десятки миниатюрных камер, датчиков движения и аларм-сигнализаторов. Муха не пролетит. У ног Груши покоились 2 объемистых кофра. В каждый легко можно было упрятать по покойнику. Еще осталось бы место для венков. Оружие, снаряжение. «О чем я думаю?» — вернулась упрямица мысль. «Надо подводить итоги». Она не знала, как подводят итоги. Она знала другое. Никто не освобождал доктора Ван Фрассен от обязанности врача. Ее ждал Артур. Сегодня по графику плановый осмотр, тесты. «Делай, что должен», — подумала она. «И будь, что будет». 2.
«Да, Берг, вы все правильно поняли. Повторяю, вариант «Б». Спутники уничтожены, гипер блокирован, эвакуационный рейдер захвачен. В ближайшие сутки они наверняка высадят десант». Дверь в кабинет посла была открыта. В кресле за столом, прямой как флагшток, сидел Рауль Гофер. Его коммуникатор работал в режиме голосовой связи. Изображение Рауль отключил. В углу на диванчике горбился техник, уткнувшись головой в острые колени.
«Не оказывайте сопротивления, слышите? Сдавайтесь без глупостей».
«На почетных условиях»,
— еле слышно бросил техник.
«Легенда вам известна. Для гарантии напомните ее своим людям». «Что? Без паники. Все будет в порядке». «Да, Ларгитес в курсе. Конец связи».
Не глядя, Рауль ткнул в сенсор уникома и, откинувшись на спинку кресла, обмяк. Казалось, кто-то злой и умелый выдернул из Рауля тот самый флагшток или позвоночник, и флаг упал.
«Не могу», —
сказал он, плотно зажмурившись. Глаза его двигались засомкнутыми веками. Так бывает в быстрой стадии сна, когда человеку что-то снится, например, кошмар.
«Не могу, и все. Пусть думают, что десант.
Ну, допросы, препараты, телепаты наймут, по мозгам шарятся. Не страшно, наши вытащат. Они в это верят. Пусть хоть день доживут с верой, по-человечески».
«Выпейте, доктор».
Техник с отчетливым хрустом распрямил спину. В руке у него была початая бутыль без этикетки. Внутри плескалась ядовито-розовая жидкость.
«Денатурат?
Обижаете». Пьяным техник не выглядел. «Брусничный дистиллят сечения».
«Спасибо, не хочу. Кстати, что вы здесь делаете?»
Техник пожал плечами.
«Где оба секретаря?
В отсутствие посла они обязаны...» Регина чувствовала приближение истерики. Истерика неслась древним поездом, громыхая на стыках рельс, и жертва ее стояла на путях, не в силах убраться прочь.
«Связь работает», — стучала в висках. «Значит, Ник...» «Ничего это не значит», — рявкнула она на дуру-неврастеничку, укрывшуюся в ее собственном мозгу. «Слышишь? Ничего!»
«Обязаны», — согласился Рауль. «Первый заперся у себя». Переговорник отключил. Стучали, орет «оставьте меня в покое». Грозился, что начнет стрелять. Ну, его дурака к херам собачьим. Раньше Рауль никогда не ругался в ее присутствии.
«А второй?»
«Второго нет».
«В смысле?»
«Какой тут смысл?» «Нет его. Умер». Она не стала выяснять, от чего умер второй секретарь. Снега Кутхи, советник Ром, дергается левая бровь. Какая разница? Разряд, энергоимпульс, инъекция. Каждый выбирает сам, ждать и уйти, или уйти без ожидания.
«Артур в детской?»
«Да, с ним госпожа Клауберг».
«Хорошо. 5 шагов до двери. Надо собраться».
«Я тебя боюсь», — сказал ей в спину Рауль. «Это все ты. Молчи, дурак», — отозвался техник. «Бойся молча».
Дверь закрылась за ней, отсекая лишнее.
«Тетя Ри, а где папа?»
«Папа уехал по делам».
«Почему?»
«Ты же знаешь, у папы такая работа».
«Знаю».
Артур насупился, но лишь на мгновение.
«Он скоро вернется? Скоро, да?»
Выходя из детской, Матильда кивнула. Пост сдал, пост принял.
«Не знаю, Артур. У папы сегодня много дел. Поиграем?»
«В картинки?»
«Хочешь, чтобы ребенок не конючил, проходя тесты? Преврати все в игру». Пожалуй, Артур даже слишком увлекся новой забавой. «В картинки».
«Ура!»
Растрепанным воробьем Артур сорвался с места, вихрем пронесся по комнате, опрокинув стул, и снова возник перед Региной с планшетом в руках. Стало ясно, мальчик уже пытался вызвать картинки на дисплей, но не преуспел в этом. Директорию с тестами вредная тетя Ри упрятала поглубже и запаролила. Они сели на ковер, и Зоммерфельд-младший немедленно облапил Фриду, улегшуюся рядом. Химера лизнула руку ребенка и замурлыкала барсом. «Что тут у нас, Артур?» «Тесты Эршинга. Визуально-ассоциативное мышление. 3-й уровень. Цветные объемные фигуры, сформированные из мерцающих струй. Дети в них видят разное. 4-5 стандартных интерпретаций. В «Лебеде» Регина тоже проходила тесты Эршинга. Позже, на последнем курсе университета, она зазубрила таблицу интерпретации наизусть.
«Это папа. У него губа, как оладушка».
«Папа? Ты уверен?»
«Да. Вот глаз. Вот второй!»
Артур, волнуясь, тыкал пальцем в картинку.
«Папа его закрыл».
Она не видела. Базовые стандарты — птицы на ветках, бабочка в лесу,
корзинка с яблоками и дождик. Никакой губы оладушки, никакого глаза открытого или закрытого. Нет и быть не может. Давай дальше. Что у нас здесь?
Кораблик! Кораблик с парусами!
Плывет?
Летит!
Летучего корабля интерпретации не предусматривали.
Странно.
Первые серии тестов Артур прошел легко. Показатели в норме, индекс вариабельности мышления оптимальный.
Летит! Вот звездочки, вот еще.
В системе был замечен корабль-призрак. Я всегда считал его выдумкой. Флуктуация, похожая на парусник. Говорят, это к счастью.
Палец на сенсоре дрогнул, пролистнув с десяток изображений. А здесь?
Кораблики!
Мальчик не колебался ни секунды.
С парусами?
С пушками? Военные. Раз, два, три, 7 корабликов.
Ты уверен?
Да, прямо над нами. Видишь?
Она не видела.
Здесь.
Дяденьки на лошадках. Много-много.
Шевеля губами, Артур принялся считать дяденек на лошадках. Он так увлекся, что не бросил счет, даже когда с улицы донесся шум, похожий на сбивчивый рокот барабанов. Оставив ребенка над планшетом, Регина выскочила на балкон и отшатнулась. На площадь перед зданием посольства вливалась конная река. Кольчуги и шлемы сверкали на солнце. Так идет на нерест серебряная стерлядь. Вторую улицу заполняла пехота. Она шагнула назад, оступилась, едва не упала, отыскав панель управления, ткнула в красный сенсор. Со змеиным шелестом из стен выползли бронежалюзи, перекрыв окна и балконную дверь.
«Артур, ты поиграй сам, хорошо? Мне нужно...» «Ага, 73, 74...»
Он продолжал считать. Регина не сомневалась. «Скажи ей кто-нибудь точное количество всадников на площади, число сойдется».